Так вот, западноевропейская культура есть производная именно от возрожденного католичества, и выразила себя она в области звука посредством органа. Не случайно расцветом органостроительства была вторая половина XVII и первая половина XVIII века, время наиболее выражающее, наиболее раскрывающее внутреннюю суть возрожденческой культуры. Мне потому и хочется, не то чтобы провести аналогию, нет, мне хочется установить гораздо более глубокую заложенную связь. Связь между звуком органа и масляной краской? Ты угадал. Самая консистенция масляной краски имеет внутреннее сродство с масляно-густым звуком органа, а жирный мазок и сочность цветов масляной живописи внутренно связаны с сочностью органной музыки. И цвета эти, и звуки земные, плотяные. Исторически же живопись маслом развивается именно тогда, когда в музыке растет искусство строить органы и пользоваться ими. Тут, несомненно, есть какое-то исхождение двух родственных материальных причин из одного метафизического корня. Почему обе они и легли в основу выражения одного и того же мирочувствия, хотя и в разных областях. Однако я все же делаю новую попытку направить разговор по более определенному руслу – искусств изобразительных. Ты как будто высказал мысль, что имеет значение весь материал, в том числе и природа плоскости, вообще поверхности, на которую накладывается краска. Мне думается, тут уж пример был бы затруднительнее. Кажется, что коль скоро этой плоскости за изображением уже не видно, то она и не имеет отношения к духу искусства данного времени, а потому может более или менее произвольно быть заменена всякой другой плоскостью, лишь бы краска на нее ложилась, а не осыпалась и не стиралась впоследствии. По-видимому, значение ее только техническое, но не стилистическое. Нет, это не совсем так. Совсем не так. Свойство поверхности глубоко предопределяет способ нанесения краски и даже выбор самой краски. Не всякую краску наложишь на любую поверхность. Масляной не будешь писать на бумаге, акварелью по металлу и тому подобное, но и более того, характер мазка существенно определяется природой поверхности и в зависимости от последней приобретает ту или иную фактуру. И напротив, посредством фактуры мазка, строением красочной поверхности, выступает наружу самая поверхность основной плоскости произведения. И мало того, что выступает, она проявляет себя так даже в большей степени, нежели это можно было видеть до наложения красок. Свойства поверхности дремлют, пока она обнажена. Наложенными же на нее красками она пробуждается. Так одежда, покрывая, раскрывает строение тела и своими складками делает явными такие неровности поверхности тела, которые остались бы незамеченными при непосредственном наблюдении его поверхности. Твердое или мягкое, податливо-упругое или вялое, гладкое или шероховатое, с рядами неровностей по тому или по другому закону, впитывающее ли краску или не принимающее ее, и так далее, и так далее. Все такие и подобные свойства поверхности произведения, как бы увеличенные, усиленные, передаются фактуре произведения и притом создают свои динамические эквиваленты, то есть из скрытого пассивного бездействия переходят в источники силы и вторгаются в окружающую среду. Как незримое силовое поле магнита делается видимым с помощью железных опилок, так строение, статика поверхности динамически проявляется краской на поверхность нанесенную. И чем совершеннее произведение изобразительного искусства, тем нагляднее это проявление, тем острее этот ум без ведома головы понимает метафизическую суть всех этих силовых соотношений изобразительной плоскости, и тем глубже проникается этой сутью, усматривая в ней, если материал избран им правильно в соответствии с задачам стиля, собственное свое духовное устроение, собственный свой метафизический стиль. Проникшись строением поверхности, ручной ум проявляет ее фактурой своего мазка. Так при стилистическом соответствии материала и всего замысла художника, а при несоответствии, внутренно предопределенном природой вещей, тогда в процессе опознавания этой поверхности пальцевым разумом художник отталкивается от нее, как неподходящий, чуждый. метафизика изобразительной плоскости. Извини, остановлю тебя вопросом. Значит, ты усматриваешь в натянутом на подрамнике холсте возрожденского искусства нечто, отвечающее духу самого искусства? Ведь и холст, по-видимому, распространяется исторически вместе с органной музыкой и масляной краской. А можно ли, не скажу даже думать, а сильнее, ощущать иначе? Ведь характер-то движения, которым накладывается краска, этот характер многократно повторяемых движений связан с внутренней жизнью, и если он внутренней жизни не соответствует, ей противоречит, то должен же он быть изменен, пусть не у отдельного художника, а в искусстве народа, народов, истории. Можно ли себе представить, чтобы десятками и сотнями лет тысячи и десятки тысяч художников целую жизнь делали движения своим ритмом, не сходящиеся с ритмом их души? Явно. Либо изобразительная плоскость способна извести из себя только ритмы определенного типа, выражающие ее динамику, и тогда победит художника индивидуально или исторически, и он сделается не тем, что он есть по всему духовному строению. Либо, напротив, художник тоже или индивидуально, или исторически настоит на своем собственном ритме. Тогда он вынужден будет отыскивать себе новую плоскость с новыми свойствами, соответствующие своими ритмами его ритмам. Художник либо должен подчиниться, либо отыскать себе в мире подходящую плоскость, не в его власти изменить метафизику существующей поверхности».